то время как сельское хозяйство составляло источник существования 3/4 населения, фермеры получили в 1929 году, то есть в лучшем из послевоенных годов, всего 1/8 национального дохода. Поскольку недовольство крестьянства насильственной коллективизацией находило в армии прямой и непосредственный отголосок, разумеется, связь между вождями правой оппозиции и вождями армии, хотя бы эта связь выражалась только в политической симпатии, представляла для Сталина прямую и непосредственную опасность. Расхождение между военачальниками и Кремлем, точнее Сталином, видимо, особенно обострились в 1932-38 годах, когда последствия насильственной коллективизации приняли особенно угрожающий характер. Только в писаниях Голенберга, бывшего офицера Красной Армии, высказывается уверенность в том, что Тухачевский, Гамарник и другие действительно участвовали в заговоре. Они в неспровержении власти Сталина видели, по словам Голенберга, единственную возможность спасти обороноспособность страны. Доказательства Голенберга крайне шатки. Он основывается скорее на психологических догадках, чем на каких-либо объективных фактах. Царское правительство арестовало во время войны военного министра по обвинению в государственной измене. Союзные дипломаты говорили Сазонову: «Сильное же у вас правительство, если оно решается во время войны арестовать собственного военного министра». На самом деле сильное правительство находилось накануне крушения. Советское правительство не только арестовало и расстреляло фактического военного министра Тухачевского, но и истребило весь старший командный состав армии, флота и авиации. При помощи услужливых корреспондентов печати Москва в течение ряда лет систематически обманывала мировое общественное мнение. Услужливые журналисты считали, что из чисток сталинское правительство вышло более монолитным, чем когда-либо. Подготавливая в 1936 году массовую чистку, Сталин выдвинул идею новой конституции, самой демократической в мире. Господа Вальтер Дуранти, Луис Фишер и им подобные не стеснялись в словословиях по поводу новой эры демократии. Грубая и бесстыдная шумиха вокруг Конституции преследовала в качестве главной цели завоевать мировое демократическое общественное мнение и на этом фоне раздавить оппозицию как агентуру фашизма. Наряду с подготовкой самой демократической Конституции шла серия банкетов, где говорилось о счастливой жизни и в течение которых Сталин снимался в кругу рабочих и работниц или со смеющимся ребенком на коленях. «Очевидно, готовится что-то страшное», — говорили люди, посвященные в кремлевскую механику. Во время профессиональной дискуссии из 300 учеников, воспитанников военной академии коммунистов, 13 проголосовали за резолюцию Троцкого, 32 за резолюцию Ленина и 250 за рабочую оппозицию. Эти цифры характерны не только как показатель глубокого недовольства внутри партии, но и той свободы, которая царила в ней. Вся военная академия состояла из красных офицеров, то есть людей, наиболее связанных с дисциплиной, и тем не менее подавляющее большинство из них голосовало и против военного комиссара, и против правительства, отнюдь не опасаясь того, что это голосование скажется на их дальнейшей судьбе. В самый критический момент Центральный комитет постановил открыть кампанию вербовки членов партии. Мысль была хорошая. Кто пришел к нам в тот момент, когда мы открыто признавали, что коммунист может иметь больше шансов быть расстрелянным и повешенным, чем сделать свою карьеру в советской администрации, те представляли известные гарантии искренности. Подготовляя будущие процессы, кремлевское правительство добивалось создания трибунала против террористов при Лиге наций. Цель состояла в том, чтобы убедить при помощи московских процессов, что я являюсь организатором террористических процессов в СССР и добиться моей выдачи в руки ГПУ. 31 марта 1938 года я обратился в секретариат Лиги с письмом, в котором доказывал, что целый ряд убийств в разных странах Европы совершен агентурой ГПУ и что эта агентура непосредственно подчинена Сталину. При помощи документов, свидетельских показаний и неопровержимых политических доводов я берусь доказать то, в чем общественное мнение не сомневается давно. Именно что главой этой преступной банды является Сталин, генеральный секретарь Всесоюзной коммунистической партии в СССР. В заключение я выражал надежду на то, что Литвинов, столь горячо отстаивающий необходимость выдачи террористов, не откажется приложить свое влияние к тому, чтобы вышеозначенный Иосиф Сталин был доставлен в распоряжение Трибунала Лиги Наций. Не скрою от читателей, что инициатива моя не имела успеха. Впрочем, и все другие надежды, возлагавшиеся на Лигу Наций, оказались не более счастливыми. В результате серии московских процессов оказалось, что из 9 человек, которые при жизни Ленина были в Политбюро, то есть в Верховном учреждении партии и государства, все за исключением Сталина и своевременно умершего Ленина, оказались агентами иностранных государств. Во главе Красной Армии стояли лишь изменники – Троцкий, Тухачевский, Егоров, Якир, Убаревич, Гамарник, Муралов, адмирал Орлов и прочие. Важнейшие советские дипломаты Раковский, Сокольников, Крестинский, Карахан, Юренев, Богомолов и другие оказались врагами народа. Во главе промышленности, железных дорог и финансов стояли организаторы саботажа – Пятаков, Серебряков, Смирнов, Лившиц, Гринько и другие. Во главе Коминтерна случайно оказались агенты фашизма – Зиновьев, Бухарин и Радек. По приказу Троцкого, отделенного тысячами километров, становились иностранными шпионами глава правительства Рыков и большинство народных комиссаров – Каменев, Рудзутак, Яковлев, Розенгольц, Чернов, Иванов, Осинский и другие. Агентами империализма оказались все без исключения главы трех десятков советских республик, руководители ГПУ в течение последних 10 лет, наиболее выдающиеся рабочие революционеры, выдвинутые большевизмом за 35 лет. Томский, Евдокимов, Смирнов, Мрачковский. Члены правительства Российской Советской Республики, все они состояли в заговоре против советской власти, когда она находилась в их руках. Наконец, заведование жизнью и здоровьем вождей правительства было поручено отравителям. Глава политической полиции Ягода, которой поручена была высшая охрана государства, оказался организатором всех преступлений. Под этой картиной нужно поставить подпись мастера – Иосиф Сталин.